Глава 17. Когда-то их телефонные беседы по утрам заряжали ее энергией. Одного звука его голоса было достаточно, чтобы целый день не нуждаться в общении с другими людьми. Лишь мысль о его объятиях придавала ей силы. Но со временем она перестала испытывать эти ощущения. Волшебство исчезло. «Утром позвоню маме и помирюсь с ней», — пообещала она себе. День прошел, настало утро, а она так этого и не сделала. А что она могла сказать? Как ей жаль, что между ними распалась связь? Что она, видимо, заблуждалась? Что встретила другого мужчину, который заставил ее понять эту ошибку? Что он пленил ее речами, и у нее закружилась голова? Естественно, она не могла всего этого сказать матери, и тем не менее такова была правда. Бесконечная пустота, в которой муж постоянно ее оставлял, теперь заполнилась. Кеннет гостил у нее не раз. Когда она отводила Бенджамина в детский сад, он уже стоял у ее двери. Несмотря на мартовскую прохладу, всегда в рубашке с коротким рукавом и узких летних брюках. Восьмимесячное пребывание с войсками в Ираке, а затем 10 месяцев в Афганистане закалили его. Колючая зима внутри и снаружи обуздала привычку датских солдат к удобствам, так он говорил. Это влечение было непреодолимо, абсолютно и одновременно преступно. Муж звонил и спрашивал про Бенджамина и беспокоился, выздоровел ли малыш после простуды. Он говорил в мобильный телефон, что любит ее и спешит вернуться домой, что, возможно, приедет раньше, чем рассчитывал. Однако теперь она не верила и половине его слов. Вот в чем заключалась разница. Когда-то его слова освещали все вокруг, а теперь лишь неприятно слепили. И она боялась его ярости, его власти. Если он решит выгнать ее, у нее даже ничего нет, уж он об этом позаботился. Может, кое-что, но по большому счету ничего. Возможно, она лишится даже Бенджамина. У него была целая прорва слов на все случаи, изощренных слов. Поверит ли ей хоть кто-нибудь, когда она скажет, что Бенджамину лучше с матерью? Но не она ли решила разрушить семью? Разве ее супруг не принес в жертву свою жизнь и теперь постоянно вынужден добывать для них хлеб насущный вдали от дома? Она уже слышала эти голоса. Людей из коммуны, из муниципалитета, все эти блюстители нравов, которые со всей ответственностью подтвердят его порядочность и ее неправоту. Она просто знала это, и все. «Позвоню маме позже», — решила она. «Подавлю в себе стыд и расскажу ей обо всем. Она моя мать, она мне поможет. Да, да, решено». И время шло, и подобные мысли угнетали ее. Почему она испытывает такие чувства? Неужели из-за того, что всего за несколько дней она намного сильнее сблизилась с незнакомым мужчиной, чем когда-либо сближалась с собственным мужем? А ведь так и было. Что она могла узнать о своем муже за те короткие моменты, когда они бывали вместе? А кроме этого, его работа, его прошлое, коробки на втором этаже — все это было абсолютно белым пятном. Однако одно дело — утратить чувства, и совсем другое — оправдывать эту утрату. Ибо разве он не был достаточно хорош, ее супруг? Не ее ли минутное увлечение блокировало всю перспективу? Вот такие мысли ее занимали. И вот почему она опять оказалась на втором этаже и теперь стояла, разглядывая дверь, ведущую в кучу коробок. Может, ей стоит хоть что-то узнать о нем? Прямо сейчас преодолеть грань? Ведь теперь у нее нет пути назад, да. Решающий момент настал. Она по очереди вытащила коробки и расставила их в коридоре в обратной последовательности. Когда она вернет их на место, они должны располагаться точно так же, как раньше, плотно закрытые, с закинутыми на них пальто. Она представляла себе свои действия только таким образом. По крайней мере, на такое осуществление плана она надеялась. Первый десяток коробок, стоявших дальше всего под велюксовским окном, подтверждал слова мужа. Сплошь семейное старье, едва ли приобретенное им самим. типичные артефакты, похожие на те, что оставили после себя ее дедушка и бабушка, фарфор, всевозможные бумаги и какие-то штуковины, шерстяные ковры, кружевные скатерти, сервиз на 12 персон и всякие там сигарные щипцы, каминные часы и прочие безделушки. Картина семейной жизни, которая давно закончилась и почти отошла в небытие, точно как он ей описывал. К содержимому следующих 10 коробок добавлялись некоторые подробности, накладывающие странный отпечаток на сложившуюся картину. Тут появились золоченные фоторамки, альбомы для наклеивания вырезок и сами вырезки в увеличенном формате, альбомы со вклеенными в них событиями и памятными заметками. Все, что отражало его детство, причем все с налетом лжи и замалчиваний, которые постоянно светились в его глазах, когда он обращался к воспоминаниям о детстве. Хотя ее муж всегда утверждал обратное, вряд ли он был единственным ребенком в семье, у него была сестра. На одной из фотографий он стоит в тельняшке, сложив руки на груди, и смотрит в камеру печальным взглядом. Ему не больше 6-7 лет. Нежная кожа и густые волосы, расчесанные на пробор. Рядом с ним стоит маленькая девочка с длинными косичками и невинной улыбкой. Возможно, она фотографируется впервые в жизни. Прекрасный и небольшой портрет двух абсолютно разных детей. На обороте фото три буквы «Ева». Там было написано еще что-то, но потом зачеркнуто ручкой. Она принялась просматривать фотографии и переворачивать их. Везде эти зачеркивания. Ни имен, ни указаний на место. Все вычеркнуто. «Зачем зачеркивать имена и названия?» — думала она. «Ведь таким образом люди исчезают навсегда?» Прежде она часто сидела у себя дома и рассматривала старые черно-белые снимки без подписей. «Это твоя прабабка, ее звали Дагмар», — изредка комментировала мать. Но это нигде не было зафиксировано. «А когда не станет матери?» Откуда взять все эти имена, кто у кого родился и когда? Но у этой девочки было имя — Ева. Несомненно, сестра. Те же глаза, тот же рот. На двух фотокарточках, где они были вдвоем, она смотрела на брата с восхищением. И это было трогательно. Ева выглядела как совершенно обычная девочка, светленькая и чистенькая, с распахнутым навстречу миру взглядом, который, помимо самого первого снимка, всегда выражал больше обеспокоенности, нежели мужества. Когда брат, сестра и их родители были запечатлены на фото все вместе, они стояли так тесно, словно хотели защититься от остального мира. Они никогда не обнимали друг друга, просто прижимались очень близко. На нескольких фотографиях, где они присутствовали все вчетвером, расположение фигур было одинаковым. Впереди дети с расслабленно опущенными руками, за сестрой мать, она опустила ладони на плечи девочки, а ладони отца покоятся на плечах сына. Словно эти две пары рук прижимали детей к земле. Она пыталась понять этого мальчика с глазами старичка, который потом стал ее мужем. Было трудно. Все-таки между их жизнями пролегла огромная пропасть лет. Теперь она ощущала это как никогда. Она запаковала коробки с фотографиями и открыла альбомы с вырезками и поняла, наконец, что лучше бы им никогда не встречаться. Она была рождена, чтобы разделить судьбу с человеком, который жил через 5 переулков от нее, а не с тем, которого она узнала только сейчас. Его отец был священником, он никогда об этом не говорил. Но она поняла по многим фотографиям. Неулыбчивый мужчина, чей взгляд выражал надменность и власть. У матери мужа глаза были совсем не такие, они вообще ничего не выражали. По этим альбомам она догадалась, почему. Отец семейства контролировал все. Тут хранились церковные брошюры, где он обрушивался на безбожников, проповедовал неравенство и угрожал людям, ведущим неправедный образ жизни. Памфлеты о том, что нужно хранить слова Божии в своем кулаке и выпускать их только, чтобы швырнуть в лицо неверующим. Эти тексты свидетельствовали, что ее муж рос в условиях, совершенно не похожих на ее детство, слишком не похожих. С пожелтевших страниц сочилась отвратительная пропаганда прославления Родины, нетерпимости, глубокого консерватизма и безграничного шовинизма. Естественно, дело было не в муже, а в его отце. И все же она ощутила их связь. Проклятое прошлое породило в нем тьму, которая полностью исчезала лишь во время их занятий любовью. А это было неправильно. Вообще с этим детством что-то было не так. Всякий раз, когда упоминалось какое-то имя или название местности, эти слова были вычеркнуты ручкой, причем всегда одной и той же. Нужно будет попробовать отыскать в Гугле дедушку Бенджамина. Однако для начала необходимо разобраться, кем он был. Ведь должно же хоть что-то привести к его имени. А как только ей удастся найти имя, возможно, еще реально обнаружить следы, оставленные этой выдающейся, но далеко не светлой личностью, пускай даже и в далеком прошлом. Может, поговорить об этом с мужем? И тогда что-то прояснится? Затем она открыла множество обувных коробок, сложенных в одном из ящиков. На самом дне лежали всякие предметы, представлявшие определенный интерес, такие как зажигалка Ронсон, которую она попробовала зажечь и которая удивительным образом работала безукоризненно, несколько запонок, нож для бумаги и кое-какие письменные принадлежности, которые находились в активном обиходе на протяжении какого-то периода времени. Содержимое остальных коробок раскрывало иной период – вырезки, брошюры и политические памфлеты. Каждый ящик приоткрывал очередной фрагмент бытия ее мужа, а все вместе они создавали образ бесчестного и ранимого человека, который в результате стал зеркальным отражением и вместе с тем полной противоположностью своего отца. Мальчик, избравший путь наперекор тому, что предписывали вдалбливаемые в детстве доктрины. Подросток, перешедший от реакции к акции. Мужчина на баррикадах, оказывающий поддержку всякому проявлению тоталитаризма, не связанному с религией. Тот, кто устраивал потасовки на Вестерброгеде, когда собирались бисетовцы. Тот, кто сменил тельняшку на шерстяной пиджак, пиджак на армейскую куртку, которую, в свою очередь, заменил партизанским платком. И, наконец, вот он, кто натягивает этот платок себе на лицо, когда приходит время. Это хамелеон, безошибочно определяющий, какой цвет примерить на себя и в какой момент. И только теперь она это поняла. Она секунду постояла, размышляя над тем, не убрать ли все коробки обратно, благополучно забыв обо всем, что обнаружила в них. Ведь тут лежали вещи, о которых он сам явно не желал помнить. Не стремился ли он в каком-то смысле спрятать под колпак свою прежнюю жизнь? Да, именно этого он и хотел, иначе рассказал бы ей обо всем, иначе не стал бы ничего зачеркивать. Но как ей теперь быть? Не узнав его жизнь, она не сумеет по-настоящему его понять, а ведь он отец ее ребенка. И она вновь обратилась к его жизни, аккуратно упакованной в коробке, стоящей в коридоре. Архивные папки в обувных коробках, обувные коробки в ящиках — все хронологически упорядочено. Она с нетерпением ожидала момента, когда же он перестанет решать проблемы на баррикадах. И вот что-то заставило его изменить направление кардинально, как будто бы однажды он успокоился. Каждому периоду соответствовала своя картонная папка, снабженная указанием года и месяца. Очевидно, один год он посвятил изучению юриспруденции, другой философии. Несколько лет путешествий по Центральной Америке, где, согласно другим брошюрам, он перебивался сезонной работой в отелях, на виноградниках и скотобойнях. По-видимому, лишь вернувшись домой, он постепенно начал становиться тем человеком, которого она встретила. Вновь эти тщательно упорядоченные папки, армейские брошюры, кривые записи о школе сержантов, военной полиции, пограничном корпусе. На этом личные заметки и коллекция маленьких реликвий завершались. Никаких имен или указаний на место пребывания или личные отношения. Исключительно пространные зарисовки уходящих лет. Последнее, что могло дать какой-то намек на дальнейшие планы, была маленькая стопка проспектов на различных языках. О морском образовании в Бельгии. Листы, агитирующие за вступление в иностранный легион, с прекрасными видами Южной Франции, всевозможные копии бланков заявлений о поступлении на обучение торговому делу. О том, какой именно путь он избрал для себя в итоге, ничего. Только сведения об интересах, характерные для него в определенные моменты жизни. В каком-то смысле все выглядело абсолютно хаотично. И пока она расставляла эту кипу коробок по местам, заявил о себе страх. Она знала, что он поступил на некую секретную работу, по крайней мере, так он говорил. И до сих пор как-то само собой разумелось, что это работа на благо общества. Служба в разведке, служба полицейского под прикрытием или нечто подобное. Но откуда такая уверенность, что он трудится во благо? Разве у нее были какие-то доказательства? Она хорошо знала лишь то, что у него никогда не было нормальной жизни. Он устроился как-то с краю, его жизнь протекала на грани. И вот, перелопатив первые 30 лет его жизни, она по-прежнему ничего о нем не знала. Наконец пошли коробки с самого верха. Какие-то она просмотрела предварительно, но не все. Теперь, когда она планомерно открывала одну за другой и изучала их содержимое, возникал ужасающий вопрос. Каким образом эти коробки могли стоять в столь доступном месте? А ужасал ее этот вопрос, потому что она прекрасно знала ответ. Коробки стояли там исключительно по той причине, что она никогда не должна была в них копаться, просто-напросто. Что могло являться лучшим свидетельством его власти над ней? Беспрекословное согласие с тем, что тут его владение, что на них наложено табу. Подобную власть над кем-либо может иметь лишь человек, желающий ее применить. И она вскрывала коробки дальше, сосредоточенной, с большим беспокойством, губы крепко сжаты, дыхание глубокое и обжигающие ноздри. Коробки были приполнены папками формата А4 на пружинке, всевозможных цветов, но все с неизменно мрачным содержимым. Первые папки относились к периоду, когда он, очевидно, искал оправдание своему безбожию. Вновь эти брошюры, брошюры всевозможных религиозных движений, аккуратно вставленные в папки, листовки, вещавшие о вечности и неизменном божественном свете, о верном способе постижения истины, буклеты новообразованных религиозных общин и сект, все как один претендующий на то, чтобы дать исчерпывающий ответ о человеческих бедствиях. Такие названия, как «Сатья Саи Баба», «Церковь саентологии», «Церковь Божьей Матери, Свидетели Иеговы», «Общество Вечников» и «Дети Бога» мешались с семьей Тангил, «Школой Четвертого Пути», «Миссией Божьей Святости» и множеством других, о которых она не имела понятия. И независимо от ориентации церкви, каждая из них провозглашала себя единственным истинным путем к спасению, гармонии и любви к ближнему, единственным истинным путем, столь же неоспоримым, как аминь в церковной проповеди. Она покачала головой. Чего он искал? Тот, кто мощно и властно отверг мрачную школу детства и христианские догмы. Насколько она знала, ни один из этих многочисленных вариантов не снискал благосклонности ее мужа. Нет, слова «Бог» и «религия» не из тех, которые можно услышать на вилле из красного кирпича под величественной тенью Роскильского собора. Забрав Бенджамина из детского сада и немного поиграв с ним, она усадила его перед телевизором. Лишь бы цвета поярче, да картинка не слишком статичная, и он будет вполне доволен, а сама отправилась на второй этаж. Все-таки пора прекратить это. Надо убрать последние коробки, не заглядывая в них, и оставить в покое мучительную жизнь мужа. 20 минутами позже она радовалась тому, что не уступила этой внезапной мысли. Теперь она сидела и всерьез хотела собрать вещи, открыть крышку банки с деньгами, оставленными на хозяйство, и найти подходящий поезд. Настолько она была потрясена. Она предполагала, что в этих коробках окажутся вещи, имеющие отношение к тому времени и той жизни, частью которой являлась она сама. Но могла ли она подумать, что стала реализацией одного из его проектов. Во время их самой первой беседы он сказал, что с первого взгляда влюбился в нее. Она и сама как будто это чувствовала, но теперь она знала, что это была не более чем иллюзия. Ибо каким образом их первая встреча в кафе могла быть случайностью, если у него хранились газетные вырезки о соревнованиях по бегу с преодолениями препятствий, проходивших в парке Бернсторфа, а ведь она тогда впервые оказалась на подиуме победителей? Это было за много месяцев до их первой встречи. Откуда у него эти вырезки? Если он наткнулся на газеты позже, наверное, захотел бы показать их ей, разве нет? Там еще лежали программы состязаний, в которых она участвовала задолго до их знакомства. У него даже имелись ее фотографии, сделанные там, где она точно никогда не бывала вместе с ним. Получается, он не упускал ее из виду в течение долгого времени, предшествующего их так называемой первой встрече. Он лишь ждал подходящего момента для реализации своего плана. Он ее выбрал, но это отнюдь не льстило ей, принимая во внимание последующее развитие событий. Совсем нет. Это испугало ее. Мурашки побежали по спине, и тогда, когда она открыла деревянный архивный ящик, лежавший тут же в коробке, на первый взгляд он не представлял собой ничего особенного, просто ящик со списками имен и адресов, которые ни о чем ей не говорили. И лишь подробнее изучив эти бумаги, она испытала неприятное ощущение. Почему эти сведения были так важны для ее мужа, она не могла понять. К каждому имени из списка прилагалась отдельная страница, на которой в определенном порядке были представлены сведения о данном человеке и его семье. Сначала, в какой религии они принадлежали, затем, какой статус занимали в своей общине и, наконец, как долго являлись ее членами. За более личной информацией следовало множество подробностей о детях из этой семьи, их имена, возраст и, что вызывало наибольшее беспокойство, характерные особенности каждого. Например, Виллерс Шу, 15 лет. Не маменькин любимчик, однако отец к нему сильно привязан. Строптивый парень, не является постоянным участником собрания общины. Большую часть зимы страдает простудой и дважды был прикован к постели. Зачем ее мужу подобные подробности? И каким образом его касались семейные доходы? Неужели он был шпионом на службе у социальной администрации? Или он был приставлен проверять секты, существующие в Дании, на предмет инцеста, насилия или иных пороков? В чем вообще дело? Именно это «в чем дело» и являлось наиболее неприятным вопросом. Очевидно, он работал на территории всей страны, так что вряд ли находился на службе у государственных органов. По ее глубочайшему убеждению, он вообще не мог быть государственным служащим, ибо кому из них придет в голову хранить личную информацию такого рода у себя дома в картонных коробках? И что же тогда? Частный детектив? Или он нанят каким-то богачом для притеснения различных религиозных сообществ в Дании? Возможно. И она думала, возможно, до тех пор, пока не обнаружила листок бумаги, в самом низу которого под сведениями о семье была надпись «1,2 миллиона, никаких отклонений». Она долго просидела, положив этот листок себе на колени. Как и в других случаях, речь шла о многодетной семье, связанной с религиозной сектой. Но не давали покоя две детали. Последняя строка, да еще рядом с одним из детских имен, стояла галочка. 16-летний мальчик, о котором было написано лишь то, что его любил весь свет. Почему напротив его имени стоит значок? Потому что его любили? Она кусала губы, совершенно обескураженная. Она знала только то, о чем кричало все внутри. Нужно бежать. Но было ли это верным решением? Возможно, все это будет обращено против него. Возможно, таким образом она обезопасит Бенджамина. Только пока она не знала как. Она поставила на место две оставшиеся коробки с какими-то вещами, которым не нашлось применения в их общем доме, и, наконец, аккуратно положила сверху пальто. Единственной уликой была вмятина на одной из картонных крышек, оставшаяся после поисков зарядного устройства для мобильника. «А это сущий пустяк. Отлично!» — подумала она. Тут в дверь позвонили. В сумерках стоял Кеннет. Его глаза светились от радости. Он держал в руках свернутую свежую газету, как они и условились. Он должен спросить, не им ли предназначалось это издание. А дальше сказать, что газета валялась прямо на дороге, что разносчики борзеют на глазах. Все это на тот случай, если она, отворив дверь, выражением лица предупредит об опасности или дверь откроет ее муж. На этот раз ей сложно было решить, впускать ли Кеннета. «Входи, но только на минуту», — просто сказала она. Выглянула на дорогу. На улице уже царила темнота, все было спокойно. «Что стряслось, он едет домой?» — спросил Кеннет. «Нет, не думаю, он бы позвонил». «Тогда в чем дело, тебе плохо?» «Нет», — она кусала губу. «Чего она добьется, впутывая его во все это? Не лучше ли оставить его до поры в неведении и пока не вмешивать в то, что неизбежно произойдет? Кто узнает об их связи, если на время прервать контакт?» Она кивнула. «Нет, Кеннет, я сейчас сама не своя». Он молчал и смотрел на нее. Он сумел догадаться о том, что тут что-то неладно. Он получил сигнал, что тут каким-то образом замешаны чувства, которые он более не желал сдерживать, и в нем проснулся инстинкт самосохранения. «Скажи, что случилось, Мия?» «Не хочешь?» Она втащила его в гостиную, где перед телевизором преспокойно сидел Бенджамин, как могут сидеть только маленькие дети. Именно вокруг этого крошечного существа нужно было сконцентрировать все силы. Она хотела повернуться к Кеннету лицом и сказать, чтобы он не волновался, но на некоторое время ей придется исчезнуть. Именно в эту секунду свет от фар Мерседеса ее мужа просочился сквозь палисадник. «Кеннет, тебе нужно уходить через заднюю дверь сейчас же!» «Может, сейчас, Кеннет!» «Хорошо, но мой велосипед стоит у входа. Что делать с ним?» Она почувствовала, как у нее намокают подмышки. «Может, сбежать вместе прямо сейчас? Просто выскочить через запасную дверь с Бенджамином на руках?» «Нет, она не решится. Она на такое не решится. Я придумаю какое-нибудь объяснение. Иди через кухню, чтобы Бенджамин тебя не увидел». Задняя дверь хлопнула за секунду до того, как в замке повернулся ключ, и входная дверь открылась. Она сидела на полу перед телевизором, отведя в сторону ноги и крепко обнимая сына. «Ну вот, Бенджамин», — сказала она, — «пришел папа. Теперь нам будет намного веселее. Правда?»